Чтобы мы поговорили с вами о таких важных вещах, я хотела назвать свою проповедь «Гордость или смирение?». Знаете, до некоторого времени я тоже считала, что я вполне хороший, нормальный человек, и ты не замечаешь своих пороков, впрочем, как не замечаешь каких-то недостатков внешности, пока не посмотришь в зеркало. Так вот, Слово Божье недаром названо зеркалом. Зеркалом для нашей жизни. И когда мы заглядываем в это зеркало, мы видим, что на самом деле мы далеко не совершенны, мягко так сказать, да? На самом деле очень много в нас всего того, что, ну скажем так, не любо нашему Господу, можно сказать, даже ненавистно. И в Слове Божьем мы можем читать, что Бог гордым противится, а смиренным людям дает благодать. И сегодня мы будем говорить об этом и размышлять, и еще раз просто заглянем в Божье Слово и посмотрим, что же говорит Господь об этом, что же Он говорит, как приобретать смирение, как научиться быть смиренным, можно ли вообще этому научиться, и как избавляться от этого греха, в принципе, с которого и началось, наверное, падение человечества, все проблемы на земле, да? Мы знаем, что Люцифер, некогда бывший превосходным ангелом, именно возгордился и восстал против самого Господа Бога, и гордость — это была проблема номер один когда-то во вселенной, но она, к сожалению, и остается таковой до сего дня. Гордость мешает прощать, гордость мешает верить в Бога, гордость мешает быть жертвенными, гордость мешает в очень многих добродетелях. И она стоит как препятствие в том, чтобы человек действительно духовно рос и развивался. Окей, говорим сегодня о гордости и о смирении. Это две полностью противоположные вещи, и сегодня мы порассуждаем, насколько мы смиренные, что нам делать со своим «я», если мы таковыми не являемся. И вы знаете, это настолько важно на самом деле, и пусть кажется, что мы уже верующие все люди, знаем Господа, но мы с вами, может быть, являемся той единственной книгой Библии, которую когда-то кто-то прочитает, глядя на нашу жизнь. Мы являемся тем Иисусом Христом, который явлен миру, да, Иисуса сейчас нету, но мы его здесь представители на земле, и, может быть, у кого-то из неверующих людей с нами будет вообще единственная встреча в жизни. И если мы с вами раздражительны, если мы наполнены самодовольством, если мы с вами злые, горделивые люди, то у таковых людей останется очень неприятное впечатление о нас. Поэтому действительно, какие мы? Есть ли в нас эти чувствования Христова? Есть ли в нас разум Христов? Есть ли все эти вещи? И если их нет, то что нам с этим делать? Сегодня мы будем об этом говорить. Если говорить о гордости вообще, что такое гордость, синонимы гордости? Скажите мне синонимы гордости, хочу вас послушать. Гордость — это что? Превозношение, правильно, еще что? Непрощение обязательно, да, то есть человек, он как бы никому не дает кредита, да, он не собирается прощать никого, он считает, что он всегда прав, да, еще что? Синонимы. Возвышение, да, то есть самовозвышение. Еще бунт, да, бунт — это уже, скажем так, наверное, конечная стадия горделивого человека, когда он, сначала он может быть в бунте против близких, да, в бунте против окружающих, а потом уже в бунте и против Бога самого. Еще какие синонимы? Ну, высокомерие, совершенно верно. То есть с человеком таким тяжело общаться, правда, потому что он на всех смотрит действительно свысока. Да, действительно, превосходство, превозношение, надменность — это все синонимы гордости. И, знаете, в Священном Писании гордость всегда, всегда употребляется в негативном понимании. Знаете, у нас как-то нас воспитывали, что гордость — это хорошо, да, в Советском Союзе, что девушка должна быть гордая и так далее. То есть нам, ну, как бы это прививали. Но на самом деле, с Божьей точки зрения, гордость — это... Для него это негативное качество. И мы можем с вами читать. Я надеюсь, вы приготовили листочки или тетрадки, или что-нибудь куда-то записывать, да? Потому что мы с вами сделаем просто такую, знаете, как потом сравнительную табличку «Смирение и гордость». Потому что эти вещи, они могут как бы быть, ну, замаскированы, знаете, гордость особенно. Окей, 2 Тимофея 3:2. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Особенно в последнее время, сказано во 2 послании Тимофея 3:2. А поговорим, что же такое смирение. Смирение, синонимы смирения. Какие бы вы качества отнесли к смиренному человеку? Вот идет смиренный человек. Что вы можете о нем сказать? Он обязательно будет каким? 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 Покорным? Ну, понятно, покорным, смиренным, это очень близко. Еще каким? Каким? Аккуратным человеком. Так, еще что? То есть аккуратным в делах, в словах, да? То есть тактичным, можно сказать. Сдержанный, да? Еще? Внимательный, да, конечно же. Он не будет ставить себя на первое место, но он будет ставить на первое место нужды других людей, правильно? Веселый человек, да, то есть ему легко общаться, да, он расположен к общению. Еще, ну, степенный. Какой? Степенный, ну, степенный в смысле того, что он терпеливый или то, что к нему нельзя приблизиться? Терпеливый, да, больше как бы терпеливый человек, да, совершенно верно. То есть это все синонимы, и, конечно, это будет человек, такое свойство, как мягкий, да, кроткий человек, да. Иисус говорил, что «я кроток и смирен сердцем, научитесь от меня». И действительно, Иисус для нас самый лучший пример. Вообще слово «смирение» происходит от латинского слова «humilis», да, и «humility» — это даже как бы, в английском языке это больше даже как унижение, да, но это происходит от слова, которое в себя включает такое понимание, как приниженный, да, человек, который не боится быть приниженным, да, человек, который может быть где-то возле земли, то есть он не боится быть униженным. И в Новом Завете всегда, всегда слово «смирение» употребляется в положительном значении. И запишите насчет смирения, Матфея 18:4. «Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Мы знаем, что дети и женщины в израильском обществе не были особо на хорошем счету. И, в принципе, как бы, когда дети пытались, ну, пройти к Иисусу, ученики стали шикать и говорить: «Не надо пускать детей». А Иисус, наоборот, сказал: «Пустите ко мне детей». Да? Кроме того, он сравнивал веру. Он сказал, кто будет веровать, как маленький ребенок, то есть кто будет искренний, такой чистый, мягкий, да, как дитя. Кто умолится, как дитя, тот будет высоким в Царстве Божьем. То есть совершенно другая, скажем так, логика, чем та, которая есть у людей. Вы знаете, вся наша жизнь, это будет уроком смирения. И даже если вы оглянетесь на год назад, на два назад, на три, на пять, вы уже увидите, что есть какие-то ситуации, на которых ты сейчас реагируешь совершенно по-другому. Почему? Потому что ты уже научен Словом Божьим, потому что Дух Святой в тебе производил какую-то работу, может быть, ты прошел какие-то тесты и испытания. Поэтому сейчас на многие ситуации ты смотришь совершенно по-другому. Вы знаете, у нас вчера была совершенно неприятная такая вещь. У нас постоянно какие-то, знаете, происходят возле дома, ну, как это называется по-русски, ну, портят что-то, забор ломают, там, обливают маслом, яйцами и все такое. Вчера мой вен закидали яйцами, знаете, как помидорами, закидали яйцами. А это такая вещь, когда оно засыхает, его не отмыть совершенно. Ну, и, казалось бы, такой хороший, нормальный район Стерлинг-Хайтс, но совершаются вот такие вещи, да. И, вы знаете, это было, это продолжается уже какое-то время, они там что-то портят, ну, я так думаю, дети или кто-то. Но, знаете, я поймала себя на мысли, что мне совершенно все равно. Совершенно. Вот знаете, когда-то, когда эти вещи происходили, был какой-то такой праведный гнев, подымался. Я ни в коем случае не хочу поставить себя в пример и сказать, что я смиренная такая. Нет, конечно. Было время, что я, если бы поймала кого-то, я бы действительно просто наподдавала этим детям. Но сейчас я поняла, что это действительно просто, ну, люди не понимают, что делают, и точно так же не понимают, может быть, их дети, да, и они не знают Бога, и просто вот эту вот, может быть, злость или зависть, или что-то такое, они вот выплескивают таким образом. Просто, и как бы становится жалко их, да? И я вам хочу сказать, что постоянно, постоянно у нас будут вот уроки. Господь будет проверять наше сердце, Господь будет допускать неприятные ситуации, Господь будет допускать неприятных людей в нашу жизнь. И знаете, есть такое выражение: «Будь смиренным, или тебя смирят». Да? То есть найдется или человек, или ситуация, которая тебя приведет просто к смирению. Но вы знаете, смирение — это также умение правильно оценивать себя. Потому что гордость, противоположное качество, это всегда возвышение, да? И вы знаете, если действительно вот так подумать, каким бы был мир, если бы хотя бы капельку было больше смирения, да? Наверное, бы многие-многие люди не допускали бы тех злых поступков, которые они совершают. Наверное, многие люди бы, может быть, покаялись и научились просить прощения, да? То есть, конечно, бы мир был намного лучше. Но, знаете, да, это было бы хорошо, но на самом деле смиряться без Бога очень-очень тяжело. И вообще, почему люди, почему, какие причины вообще, ну, несмирения, почему люди все-таки остаются вот такими горделивыми? Вы знаете, очень часто мы, как бы, знаете, оккупированы сами собой. То есть, когда человек сосредоточен на себе, и кто-то сказал, что гордость – это деревянная стружка, которая закручена вокруг ничего, знаете, ведь мы с вами ничего, действительно. Господь дал нам жизнь, Господь нас заберет с этой земли, и мы ничего совершенно в этот мир не принесли, чтобы не было нам дано, как мы в Писании читали на библейских занятиях. Все, что мы имеем, нам кто-то дал, нам дал это Господь, да? И когда человек, он просто обращает все внимание на себя, он действительно, его гордость, его возвышение внутреннее, просто самооценка, она растет. В принципе, ничего хорошего нет, ничего плохого нет с хорошей самооценкой, но гордость — это намного сильнее. Гордость — это такое чувство, когда человек уже понимает, что он знает больше, он видит дальше, и он не принимает ничьих советов, не принимает ничьих авторитетов. Поэтому, когда у человека философия, что я номер один, это уже тревожный звонок, и это уже начало, скажем так, падения. И вы знаете, многие в мире вообще думают, что смирение – это признак слабости. И на самом деле смиренный человек – это какой-то, ну вот, убогий какой-то. Особенно, когда говорят о смирении и вере, сразу вспоминаются какие-то, ну, несчастные там бабушки, может, дедушки, юродивые и так далее. Ни в коем случае нет. Мы видим с вами в Писании очень много примеров людей, которые смирили свои сердца перед Господом, искали Его лица, и Господь Бог их возносил. Точно так же даже в мире, если мы с вами посмотрим, было множество людей, которые на самом деле были знамениты, добились очень многого в жизни, но были очень добрые и сострадательные. И далеко ходить не надо. Авраам Линкольн, президент США, точно так же Бенджамин Франклин, Альберт Эйнштейн. Эти люди, они внутри себя были глубоко смиренные и добрые люди. Да? Мартин Лютер Кинг, Дэвид Паккард, человек, который участвовал в создании вот этой фирмы Hewlett-Packard, HP, компьютеры, которые мы до сих пор используем, мать Тереза, то есть этих людей множество-множество. Эти люди добились больших успехов не потому, что они были пробивные и настойчивые, но потому, что внутри их были такие качества, которые просто освещали всех вокруг. Когда Авраам Линкольн, он вошел в свой кабинет, вокруг него были люди, которые были совершенно как бы настроены против него многие, которые были, скажем так, разного уровня, может быть, даже выше где-то там и образования, и состояния. Но тем не менее этот человек, он смог просто вытаскивать из людей самые лучшие качества. И в тяжелые моменты для истории США он смог объединить вокруг себя этих совершенно разных людей и смог, скажем так, ну, не сдружить, но во всяком случае все их позитивные черты, таланты, они все служили во благо Отечества. И, конечно же, этот человек должен был быть на самом деле сам добрый, смиренный и человек, который мог действительно вот так вот видеть положительное, позитивное в окружающих. И гордому человеку это недоступно. В гордом человеке всегда все самое лучшее – это он сам. Поэтому, опять-таки, вот это понимание в мире, которое есть, что смиренный человек – это значит убогий или слабый, совершенно не соответствует действительности, потому что эти люди, которых я сейчас перечислила, на них действительно можно равняться. Ну и, конечно, наш самый лучший пример – это Иисус Христос, который, как в Писании сказано, Он не подумал, что Он унизил Себя, да, и Он не посчитал это за унижение, то, что Он Царь царей, Господь всего, Он взошел на этот крест. Но он это делал, он выполнял миссию, да, для спасения всего человечества. Поэтому смирение – это на самом деле знак силы, знаете, смирение и послушание, потому что непослушным быть легко, знаете, и творить свою волю, не оглядываясь ни на авторитеты, ни на Бога – это легко, а вот послушаться и смириться на самом деле – это признак силы, и не каждый человек в состоянии это сделать. Поэтому следует сказать, что смирение – это фундамент всех добродетелей, точно так же, как гордость – это фундамент всех грехов. И давайте мы с вами сейчас на листочках, мы просто расчертим такую табличку на две половиночки. Разделите первое, напишите «гордость», и второе, напишите «смирение». И сейчас мы просто будем следить по Писанию. Кто хочет, открывайте. Если нет, то Люда будет давать на экран. Итак, первая – гордость, и мы сейчас просто напишем разницу гордость в различных ситуациях, как проявляется гордость и смирение. Окей, и смирение. Какие же признаки вообще? И мы сейчас просто даже себя будем тестировать. Окей, гордый человек, мы напишем так, он не допускает слабости. Гордый человек считает, что слабость – это только для смиренных, он не может быть слабым вообще по жизни. Смиренный же человек, он радуется своей слабости. И в частности, даже апостол Павел, давайте мы прочитаем 2 Коринфянам 12:10. 2 Коринфянам 12:10. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, гонениях и притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Знаете, апостол Павел постоянно подчеркивал, и иногда даже где-то с сарказмом он говорил, что вот вы, верующие, вы хвалитесь своими достижениями, а я хвалюсь тем, что меня где-то унизили, где-то обидели, где-то побили, где-то он получил там удары плетьми, где-то был в тюрьме, в кораблекрушении. Он говорит, а я буду хвастаться этим. И для него то, что он был в слабости, и тем более слабости за Иисуса Христа, в гонении за Иисуса Христа, для него это наоборот возвышение и благодать. Он не стесняется этого, да? Напишем второе различие. Гордый человек, он настаивает постоянно на своих правах, настаивает на правах. Смиренный человек уступает право, уступает. То есть он ни на что не претендует, да? И там, где для смиренных людей, мы напишем Филиппийцам 2, 2 глава, 5-8. И в Писании сказано, «Ибо у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ в раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек». То есть, знаете, с гордым человеком часто, с греховным можно поговорить, и человек уже, может быть, ну, сидит, например, в алкогольной зависимости, да, и часто мы могли слышать, может быть, даже где-то, ну, комично, где-то в фильмах показывают. Он наливает себе там уже пятый или десятый стакан, и ему жена говорит, не надо, пожалуйста, не пей, а он что говорит? Имею право, да, имею право. Это может быть смешно на самом деле, но гордый человек, греховный человек, он имеет право на все, действительно, на грех, на оскорбление, на возвышение, а человек смиренный, он никогда не настаивает на своих правах. Ну, хочешь ты быть правым, хорошо, будь таковым, я отказываюсь от своих прав. И, знаете, интересно действительно, в Писании даже где-то есть, что нам не важно быть вот знаете, принятыми, понятыми, не важно быть признанными, не важно нам быть где-то на пьедестале, потому что Господь, Он действительно за нас, Он будет говорить. Третье, напишите, гордый человек ищет отмщение любой ценой, а смиренный, он ждет отмщения Божьего. Он смиряется в любых ситуациях, и он не собирается воздавать злом за зло. 1 Петра 5:6. 1 Петра 5:6. Есть, нет? Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Следующее напишем. Гордый человек, он ищет признания и сам себя восхваляет. Смиренный же человек предпочитает, чтобы его хвалили другие, чтобы похвала шла от других. И здесь притчи 27.2. Притчи 27.2. Притчи 27.2. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Знаете, действительно, гордому человеку ему очень важно, чтобы его похвалили. Знаете, и когда его не заметят, не похвалят, не отметят, что он сделает, он очень расстраивается, да? И как бы ему очень обидно за это. А следующее напишем. Гордый человек, если обидели, он ищет возмездие. Как ведет себя в обиде смиренный человек? Он не обращает внимания на обиды. Да? Притчи 19.11. Притчи 19.11. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. То есть это наша с вами слава, быть снисходительными к грехам других. Очень часто хочется, как бы мы же уже все-таки истину знаем, но нам хочется сказать, подчеркнуть, сделать замечание, обличить и так далее. Но здесь говорится, что человек, он должен быть снисходительным к проступкам других, потому что некогда и мы с вами, у меня, знаете, в этом хороший такой катализатор, знаете, всегда в детстве мама была, потому что когда я что-то жаловалась, она говорила: «Лена, ну вот ты поставь себя на место этого человека, а помнишь, и ты когда-то так поступила? Сейчас у меня Славик, он меня опускает как бы с небес на землю, если я что-то начинаю говорить такое, он говорит: «Но ведь ты тоже так же, вот, понимаете?» И поэтому очень часто действительно нам этой снисходительности не хватает. Следующее напишите. Гордый человек ищет мирского знания, а смиренный человек ищет мудрости Божией. И в этом отличие, что человек гордый, он, знаете, может быть очень образованным, очень интеллектуально развитым. Но человек смиренный, вы знаете, он оперирует совсем в других, вообще в других плоскостях, в духовных. И когда мудрость Божья сходит на человека смиренного, то такого человека иногда слушаешь, он говорит, может быть, простыми словами, неправильно ставя ударение, но в нем такая есть глубина, такой мир, покой, такая мудрость, что ты просто поражаешься. Следующее напишите. Гордый человек никогда не спрашивает совета. Смиренный человек просит советов у других. Многие, наверное, были в таких ситуациях, когда мы едем по дороге, где-то заблудились, но наши мужья, они упорно не хотят останавливаться и спрашивать дорогу. Да, слава Богу за GPS, и слава Богу за MapQuest, но раньше было так, что просто будем ехать на ощупь, будем ехать до упора, но остановиться, спросить дорогу, нет, ни в коем случае. Но это как бы такой простой пример. На самом деле смиренный человек, он будет спрашивать советы, он будет спрашивать мудрости у других, не будет стесняться. Притчи 12.15. Притчи 12.15. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. Следующая первая колонка. Гордый человек постоянно сравнивает себя с другими. Смиренный человек избегает бессмысленных сравнений. 2 Коринфянам 10.12. 2 Коринфянам 10.12. Мы очень часто сравниваем вообще, знаете, сравниваем церковь, сравниваем наши достижения, сравниваем себя, мы переживаем, что скажут люди и так далее. 2 Коринфянам 10:12. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно». Господь Бог даст нам всем оценку. Знаете, и как мы опять-таки говорили в четверг, что Бог-то, Он смотрит на мотивы нашего сердца. Он смотрит в самую глубину, и, как правило, это остается недоступным и невидным для окружающего глаза. Поэтому зачем с кем-то себя сравнивать, зачем искать похвалы, если Бог, Он знает наше внутреннее состояние, и это тот единственный, у кого мы должны искать похвалы, искать, скажем так, поощрение и искать Его мнение. Следующее. Гордый человек высоко думает о себе, создавая свой такой положительный образ. А скромный человек, смиренный человек, он думает о себе честно и судит о себе здраво. Римлянам 12:3. Римлянам 12:3. Это не значит, что мы как бы должны иметь такую, знаете, заниженную самооценку, но мы должны уметь здраво оценивать себя. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог дал». И еще раз напишем, «Гордый ищет одобрение других, смиренный ищет одобрение Бога». Галатам 1:10. Галатам 1:10. «У людей ли я ныне ищу благоволение, говорит апостол Павел, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Точно так и мы с вами должны понять, что если бы мы, и если мы будем продолжать угождать людям, да, то мы никогда не станем полностью отданными Господу. Потому что сколько людей, столько и мнений. Сколько людей, столько будет за или против. Кто-то будет любить, кто-то будет ненавидеть. Кто-то будет вас принимать, кто-то не будет принимать. Но самое главное одобрение и оценка, которую мы должны искать, это сам Господь Бог. Еще раз, гордый самоутверждается через власть над другими людьми. Он все время ищет позиции власти. Он без власти жить не может. То есть, если человек, он стоял на какой-то действительно лидирующей позиции, попробуй ты его сними, попробуй ты посади на заднюю скамейку, попробуй дай ему в руки швабру, этот человек, он просто развернется, уйдет. Смиренный человек, он себя чувствует прекрасно, служа другим. Знаете, как Шаповалов говорит, я буду унитазы чистить, чтобы что-то пело у верующего, да, то есть совершенно все равно, и в Царстве Божьем именно так все и распределяется, что наверху будет тот человек, который умеет служить, который может быть действительно в служении другим. Матвея 20:25-26. Матвея 20 глава, 25-26. Матвея 20 глава. 25-26. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами, это он ученикам говорит, да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». И смотрите, мы, казалось бы, эти строки знаем, да, но все время перечитываем, и как бы все равно они звучат для нас актуально, потому что, как правило, человек привык командовать, человек привык властвовать, но смиряться всегда тяжело. Еще напишите, гордый человек, он все знает, он все знает. А смиренный человек, он не уверен, что он знает все, знаете. И был такой один человек, Сомерсет Магнам, и он сказал, только на закате своей жизни я обнаружил, как легко сказать «я не знаю». Вы знаете, чем больше горд человек, чем больше он уверен как бы, ну, вот в том, что он всезнающий, для него слово «не знаю» сказать, это очень-очень тяжело. И вот представьте, да, человек прожил уже всю жизнь, и на закате своей жизни он пришел к такому пониманию, что сказать «не знаю» – это так легко, и это освобождает тебя от многого, да. И на самом деле мы не можем знать все, и как бы не надо пытаться и, ну, бросать пыль в глаза. Гордые люди всегда правы, да. Смиренные люди не думают, что они правы, мы это уже писали. И можно так сказать, что для гордого человека ему важно, кто прав, а для смиренного важно, в чем истина. Что истина? То есть, смотрите, гордый человек, опять все закручивается вокруг личности. Для смиренного человека важно, в чем истина и в чем справедливость. Следующее напишите. Гордый человек, он любит хвастаться. Смиренный человек, он не хвастлив. Знаете, есть такая как бы пословица, поговорка, не знаю как, но такое выражение. Скунса убило его желание быть публичным и знаменитым, да? Действительно, это так. Скунс распространил этот запах, и потом же его ж надо уничтожить, да? Этот запах стал как бы доступным для всех, и его это убило. Точно так же мы, может быть, хотим быть знаменитыми, может быть, чтобы признавали нас люди, но в конце концов это человека убивает, и мы говорили о том, что признание единственное, самое нужное, самое важное следует искать у Бога. Окей, гордый человек быстро судит, он судит других, да? Судит других. Смиренный человек не судит. Никого не осуждают. Матвея 7:1-3. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру меряете, такую вам и будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь, да? Прекрасные слова. Иисус сказал, и действительно, знаете, очень часто мы осуждаем даже других людей, да, когда мы видим, что они гордые, может быть, даже гордые, да, и за гордость судим, на самом деле, даже если мы осуждаем как бы гордость, такой плохой порок, нам самим нужно от этого избавляться. Окей, смиренные, напишем следующее, они относятся к другим с уважением. Вы знаете, действительно, человек создан по образу и подобию Божьему. И смирение и уважение, они всегда вместе. И здесь же о Матвея 7:12. «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы и пророки». Это золотое правило, да? То есть, как мы хотим, чтобы относились к нам, точно так же относись к другим людям. Для гордого же это не актуально. Смиренные люди, они благодарные люди, напишем. Они благодарят, да? Гордым же всегда мало. Всегда мало, никогда нет предела. И Чарльз Спёрджин, известный такой автор и пастор, да, он сказал такую вещь. Он сказал, что не настолько важно, сколько мы имеем, да, но на самом деле более важно то, насколько мы довольствуемся тем, что мы имеем. Вот согласитесь, это истина, потому что, как Павел говорил, я могу радоваться и быть счастливым и в нужде, и в богатстве, и человеку, как говорится, сколько ни давай, всегда будет мало, но можешь ли ты быть довольным и благодарным за то, что ты имеешь, пусть может быть не так много. Окей, следующее, напишите, смиренные люди щедрые, мы говорили это или нет? Гордые же жадные люди. Потому что гордому человеку тяжело расстаться с тем, что он обладает. И он считает, что он достоин и заслуживает этого, но смиренному человеку ему легко расставаться со своим имуществом. Вы знаете, гордость иногда, она совершенно маскируется так, что ее невозможно разглядеть. И, знаете, иногда вот даже когда с людьми беседуешь, да, и вроде бы человек вот как бы сознает свой грех, да, но тут же он себя оправдывает. И ты понимаешь, что это раскаяние совершенно неискреннее. Я хочу вам сегодня сказать, что если вы каетесь в чем-то и тут же себя оправдываете, может быть, лучше вам подождать, знаете, особенно вот сегодня перед вечерей. Конечно же, мы приходим к Богу, и мы хотим, чтобы Бог исследовал наше сердце. Может быть, Он что-то нам уже показывает, но очень часто мы вроде бы и каемся, но тут же выдвигаем массу причин, почему мы это сделали. Знаете, если это покаяние, то должно быть уже сокрушение. И жена Льва Толстого, вы знаете, она писала в своем дневнике когда-то, и она говорила, что Да, я осознаю то, что я не умела воспитывать своих детей, потому не умела воспитывать своих детей, допустила много ошибок. И в скобочках она так написала. Но это потому, что я рано вышла замуж, и много было как бы нагрузки на меня, что-то в таком плане. Я хочу сказать, действительно, очень часто мы, знаете, говорим что-то, и, может быть, даже перед Богом каемся там, в присутствии служителя, где угодно, но мы как бы говорим между строк, оправдывая себя. Это не есть смирение. Окей, причины, почему человек не хочет смиряться. Гордость, да? Причины горделивого характера. Давайте мы запишем. Причины гордости. Причины гордости. Вы знаете, одна из таких больших причин, это то, что люди, они имеют такое мирское представление вообще, каким должен быть человек. И, как правило, когда человек с Богом не знаком, когда не знаком со Словом Божьим, ему вообще тяжело смиряться, потому что в мире популярны совсем другие качества. В мире популярны пробивные способности, достижения какие-то, напористость, да, и как бы они не понимают, что можно иметь смиренное сердце, все равно что-то достигнуть, и, как правило, человек привык к тому, что нужно идти по головам, да. И такой человек, он надеется на свои силы, на других людей, да. И вот смотрите, в Псалом 51:9 сказано, вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. Действительно, смирение, которое, ну, понимается в мире, оно всегда в негативном цвете. И если у человека вот это неправильное представление об успехе, неправильное представление о человеке как бы благословенном, да, если так можно сказать, то у него и будет вот внутреннее такой настрой, что он должен быть таким гордым, недоступным, пробивным и так далее. Следующее, напишите еще такую причину. Человек, который имеет низкую самооценку, он устраняет ее за счет как бы горделивого поведения. То есть, опять-таки, не зная Бога, он не может эту низкую самооценку поднять, и он не может эту пустоту отсутствия любви заполнить Божьей любовью, не может или не хочет. И тогда он одевает на себя маску, что он будет железный, твердый, такой горделивый человек. На самом деле ему просто нужно встретиться с Божьей любовью. Очень часто, знаете, дети, которые пережили в детстве, может быть, отверженность, не были любимы, да, потом они становятся очень жесткими и гордыми людьми. Почему? Казалось бы, ты пережил боль. Но потому, что они не получили этой любви, и дальше им тяжело быть открытыми к этому миру, они одевают на себя просто этот железный панцирь. Окей, следующее, напишите, пожалуйста. Очень часто люди горделивы, потому что несут чувство вины. Чувство вины. То есть человек, может быть, он в чем-то оступился, да, что-то сделал не очень хорошее, и таким образом он как бы замыкается, да, и вместо того, чтобы опять-таки призвать праведность Божью, мы все несовершенны, да, мы все с вами имеем какие-то вещи, которые только Господь может помочь нам избавиться от них, но человек вместо того, чтобы принять жертву Христа за свой грех, да, он опять-таки одевает на себя самодовольство, одевает на себя гордость и пытается какими-то, может быть, даже добрыми делами, делами благотворительности поднять себя в глазах окружающих, в глазах Бога. На самом деле ему просто нужно смирение, смирение перед Господом. И опять одна из главных таких причин – сосредоточенность на себе. Я самый важный, и это корни эгоизма, да, то есть человек эгоистичный, самоуверенный, он потворствует своим желаниям, он самодовольный, он считает, что он все знает. Знаете, мне понравилась одна фраза такая, когда ученые обнаружат пуп Земли, многие люди обнаружат, что это совершенно не они, да, то есть люди настолько думают, что они, ну, центр Вселенной, пуп Земли, да, что как бы другого ничего не допускают. Когда ученые этот пуп Земли или центр Вселенной обнаружат, многие люди себя там не найдут. потому что они сосредоточены на себе, на своих нуждах. И знаете, даже ученые установили, что многие психические заболевания, типа паранойя и так далее, они происходят от того, что человек, он сосредоточен на себе, не обращая внимания на нужды других людей. И, пожалуйста, еще запишите, значит, мы написали, да, сосредоточенность на себе, что включает в себя эгоизм, самомнение, самодовольство и так далее. Окей, нет, мы не будем это писать. Что делать? Какие шаги вообще? Как избавляться от этого? Конечно же, избавляться, смиряться, но легко сказать. Но вы знаете, уже то одно понимание, что Бог не на нашей стороне, когда мы находимся в горделивом состоянии, так как сказано, что Бог гордым, Он будет противостоять. Смиренным людям Он будет давать благодать. Уже одно это, оно должно нас подстегивать. Давайте мы с вами откроем притчу о мытаре и фарисее. Лука 18, 9, 14. Лука 18, 9, 14. Это, знаете, ну как бы картинка, может быть, даже она актуальна и для нас с вами, и для современных дней. Лука 18, 9, 14. Иисус говорит, сказал также к некоторым, ну как бы обращение, к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молиться сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вы знаете, это болезнь сегодняшней церкви, потому что очень легко на каком-то моменте просто начать самовозвышаться, да, и, в принципе, возвышаться-то не на чем, да. Мы все с вами были там, мы все были грешники, и мы все, может быть, творили дела еще похлеще, чем те люди, над которыми мы сейчас возвышаемся. Но по какой-то, я не знаю, причине мы в себе имеем ощущение, что сейчас мы действительно выше людей, которые, может быть, ну, где-то неправы, где-то еще в грехах и так далее. И смотрите, вот в этих стихах мы видим состояние этого фарисея. Он настолько уверен в собственной праведности, да? Он хвалит себя, и он совершенно, совершенно нету раскаяния. Вот нет раскаяния. И мне иногда хочется сказать, что с нами стало? Почему мы сейчас не выходим к алтарю? Почему, может быть, конечно, вы дома все эти вещи совершаете? Но почему в нас так мало слез, так мало сокрушения вообще о нашей греховной натуре? Она уже полностью улетучилась, что ли? Мы уже с вами что, ангелы стали? Конечно же, нет. Мы продолжаем грешить, мы продолжаем осуждать, мы продолжаем где-то завидовать, мы продолжаем превозноситься, и вот в этом проблема, потому что мы стали как фарисеи. В определенный момент мы думаем, ну мы же спасенные, мы знаем Слово Божье, значит мы как бы не имеем нужды в покаянии. Но посмотрите, что говорит Иисус. Он говорит, что этот человек, который стоял в сокрушении, и которого, может быть, грехи были даже выше, он пошел более оправданным. И смотрите, как фарисей ведет себя. Он видит чужие прегрешения. Знаете, это очень опасная, как бы, такая позиция, когда мы начинаем видеть чужие проблемы, но не видим свои. И опять-таки он говорит, что я делаю и то, и это. И все это делает он, совершая это как бы на показ, знаете. И дальше, смотрите, смиренный человек, он вообще не настаивает на своей праведности совершенно. Смиренный человек ничего не говорит, что он праведный, ничего не говорит в защиту себя, он просто плачет перед Богом. Он просто плачет перед Богом, и он не смеет к Богу поднять глаза. Потому что он понимает, что он ничто. Мы с вами где-то уже, знаете, действительно, мы армия Христа, мы идем за Господом. Но знаете, если вот сейчас, вот в этот момент, сегодняшний момент этого дня, придет Господь и нас заберет, да, Все ли наши дела действительно, они заслуживают вообще восхищения? Может быть, есть что-то, за что нужно покаяние, и покаяние немедленное. Почему тогда мы это откладываем? И опять-таки, смиренный человек, он признает эти грехи, он видит свои прегрешения, он нуждается в прощении, и он просит у Бога милости. Он просит у Бога милости. Как правило, наша молитва как начинается? «Спасибо тебе, Господь, и дай вот это, вот это, вот это». Да? Но мы очень мало сокрушаемся, мы очень мало каемся перед Господом, потому что мы считаем, что мы действительно уже праведники стали. Это ненормальная позиция, и если кто-то скажет, что он безгрешен, даже Иисус говорит, что вы лжете таким образом. Окей, проверка на истинное смирение. Я вам сейчас буду задавать вопросы, и отвечайте, пожалуйста, честно, да или нет, хорошо? Радуетесь ли вы, когда других хвалят людей? Окей. Признаете ли вы свои грехи честно и открыто? Принимаете ли вы правду о своих слабостях? Благосклонно ли вы относитесь к критике? Веряете ли вы свои волнения, тревоги и заботы Господу? Сохраняете ли вы смирение, когда вас заменяют другими? Стремитесь ли вы к праведности во всем, что вы делаете? Если вы ответили «да» на все эти вопросы, то вы не выдержали теста, и вам нужно колоссальное смирение. Я вас поздравляю. Как же Бог сокрушает гордыню через смирение? Каким образом? Вы знаете, очень часто люди, они просто как бы в шоке, почему эти вещи случаются в нашей жизни? Почему вот так вот, да? И даже как бы будучи верующими уже, да? Я хочу сказать, что если мы до конца доверяем Господу, то мы никогда не должны сомневаться в Его воле. И вы знаете, очень часто... Если мы чем-то сильно гордимся, у каждого это может быть совершенно разное. У кого-то талант, у кого-то, не знаю, знания, у кого-то, может быть, даже собственные дети, у кого-то, ну, как бы, ну, знаменитость, слава и так далее. Бог берет это и забирает. Пример из Библии. Иосиф, да? Иосиф был любимый сын у своего отца. До такой степени любимый, что отец, имея других 11 сыновей, он берет и выделяет его, как говорится, из толпы. Дает ему халат, который, ну просто вот одно это видение этого халата, оно раздражало всех остальных братьев. Почему? То есть они только видели Иосифа, у них уже оскомина подымалась, да? Давайте мы прочитаем с вами Бытие 37:4-8. «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». Вы знаете, что за сон? Там, где как бы снопы поклонились тому снопу, который стоял в середине, то есть как бы он говорил этим сном, что будет время, когда вы мне поклонитесь, да? И этот сон, конечно, он их просто всех еще больше раздражил, и еще больше они его возненавидели. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом, и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И дальше что случилось, мы знаем, что братья решили избавиться от него, они решили бросить его в яму, и посмотрите, дальше Иосиф проходит множественные страдания. Ну почему, казалось бы, вот Иосиф такой верующий, такой хороший, любимый сын у папы, Господь, ну возьми его вот сейчас, как-то выведи и поставь просто второй рукой фараона. Нет, Иосиф был к этому не готов. Он настолько был действительно как бы возвышен отцом, настолько у него было неправильное сердце. Да, он любил свою семью, любил Господа, но этого было недостаточно для той позиции, которую Господь ему предусмотрел. Поэтому Иосифу нужно было пройти тюрьму, нужно было пройти гонение для того, чтобы вот эти все сучки и задоринки обломать. И получается, что только пройдя какие-то тесты, чего-то потеряв, какую-то свою позицию, потеряв, скажем так, наш красивый цветной халат, да, вот только тогда мы можем быть использованы Богом. И поэтому Бог очень часто забирает эти вещи, которыми мы очень гордимся. Следующая вещь, как Бог сокрушает гордыню. Он приводит тебя в ситуацию, когда ты отвержен друзьями и родными. И очень часто люди приходят к Богу и говорят: на меня пальцем показывают, моя семья от меня отвернулась, думают, что я в секту куда-то попал, я вот там то-то не делаю, то-то не делаю. Они вместо того, чтобы меня похвалить, они как бы вот все против меня. Это нормально, это должно быть в нашей жизни. Потому что если все будут за нас, те, которые в грехе, тогда, получается, мы из греха еще не вышли, правда? И смотрите, Моисей, да, Моисей, он вырос при дворе. Опять-таки, он вырос при дворе фараона и был достаточно образован, был достаточно подготовлен к тому, в принципе, чтобы израильский, он даже сохранил веру в Бога израильского, да? И он был как бы, ну, прекрасным таким вариантом, чтобы вывести народ из Египта, но Бог его не мог использовать. Почему? Знаете, слишком он был самоуверен, и слишком действительно была высока эта позиция. И что происходит? Давайте мы прочитаем Исход 2:11-14. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке». Что плохое сделал? Да, плохое убийство. Но как бы во благо, он же освободил своего брата, да? «И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно, узнали об этом деле». И после этого мы знаем, что Моисей бежит в пустыню, потому что это преступление было уже как бы публичным, уже знали, да, об этом. Он понимал, что его посадят в тюрьму, он скрывается, и 40 лет он, как обычный пастух, пасет овечек. Господь готовит его к этой миссии, к тому, чтобы вывести народ израильский из Египта. И получается, вот эта отвергнутость родственниками, друзьями, она как нельзя лучше заставляет нас искать Бога, нуждаться в Боге, смиряться перед Богом и отдавать свою гордость. Следующее, напишите, через что Бог будет нас смирять? Через обличение из уст авторитета, духовного авторитета или авторитета в твоей жизни. Может быть, это муж, родители, и, может быть, кто-то, не знаю, босс, начальник и так далее. То есть авторитетный для вас человек. Знаете, человек, который ниже вас, он может как бы упрекнуть и сказать обличение из зависти, с неправильным мотивом, да? Но когда это делает человек правильно, да, тот человек, который над тобой поставлен, очень часто это есть смирение для тебя. И пример из Библии, давайте мы прочитаем Лука 22:61. Петр, да? «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, когда он сказал: прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. Ну, Петр же такой активный, ну, такой любящий Господа, ну, такой горячий, ну, такой, ну, просто, ну, действительно, ну, камень просто. Но мы видим, что ничто не удержало его от того, чтобы отречься от Господа. Иисус, конечно же, это видел. И Иисус, он сказал ему это слово, да? И Петр его даже не воспринял, но потом, когда он действительно это совершил, он это вспомнил. Так вот, я хочу вам сказать, дорогие мои сестры и братья, будьте очень и очень внимательны, когда вы слышите обличение из уст авторитета, власти, которая поставлена над вами. Потому что, как правило, через этих людей очень часто говорит Господь. И вы знаете, когда мы просто, как бы, нам никто не говорит, и спроса с нас никакого нет. Но когда нам что-то сказано, и вы противитесь этому, вы практически противитесь Господу. Окей, следующее, перемена обстоятельств. Перемена обстоятельств. Это тоже смирение для нас. Потому что пока, знаете, как бы все хорошо в жизни, и вера не нужна как таковая. Но когда происходят какие-то стрессы, когда происходят какие-то испытания, очень легко оставаться, очень тяжело оставаться верующим. Очень тяжело хвалить Господа, как и раньше. И пример этому Иов, да? Иов, действительно, ну, скажем так, который потерял все. Заболел проказы, похоронил детей, потерял все свое имущество практически, да? И смотрите, отошел сатана от лица Господня, Иов 2, 7-10. И поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его, ты все еще тверд непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Знаете, я иногда поражаюсь, насколько наша вера тонкая. Она просто, знаете, похожа на пленочку вот эту, знаете, которая от бензина на лужах остается. Потому что как только приходят какие-то тесты и какие-то испытания, мы сразу же, просто даже, знаете, как-то неосознанно у нас мысль, где же Бог? Почему Он здесь меня не поддержал? Вы понимаете, это неправильно, что мы утверждаем, что Бог во всем всегда будет обеспечивать, покрывать наши нужды, обеспечивать нас материально и будет полностью выводить нас из всяческих негативных ситуаций. Этого нету в Библии. Этого нету в Библии, потому что иначе мы бы с вами никогда не возросли в нашей вере. Иначе бы мы никогда не укрепились и просто бы оставались пожизненно младенцами. То есть Бог допускает какие-то ситуации. Он разрешает, чтобы нас испытывали. Он разрешает, чтобы в нашей жизни были люди не очень приятные. Он разрешает, чтобы мы что-то теряли. Опять для чего? Для того, чтобы начали нуждаться, искать Бога, для того, чтобы просто проверить, будем ли мы Его славить, как и до этой потери. И следующее, через что Бог смиряет? Бог смиряет своих детей в отказе на молитвенное прошение. Вау, ну это мы никак не ожидали. Мы же всегда думали, где двое, трое во имя Твое, там все Бог услышит и исполнит, да? А Бог часто отказывает. И опять-таки это идет смирение, потому что Бог просто может дать это в свое время, может вообще не дать, и это будет его ответом. И пример просто из Библии, давайте прочитаем 2 Коринфянам 12, 7, 9. 2 Коринфянам 12, 7, 9. Павел говорит, «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтоб я не превозносился». Трижды я молил Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя свершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Знаете, мы иногда годами что-то просим, одно и то же, одно и то же, и просто ни на миллиметр ничего не происходит. У меня к вам совет, поменяйте направление своей молитвы. Оставьте эту просьбу, вы раз сказали, отдали Господу, и Он это знает, и Он это слышит. Поменяйте направление, начните молитесь, может быть, молиться за нужды других людей. Начните просто немножко быть ориентированы, может быть, не на своей нужде, да, а на нуждах тех, кому... Все, конец. No power. О, все хорошо, пауэр есть. Поэтому не нужно, знаете, быть такими твердолобами в молитве и просто трясти небеса. Отдавайте это Господу, но переключайте свое внимание на то, что может быть, за то, что вообще никто не молится, и, может быть, те нужды, которые уже Господь вам напоминал, да? Поэтому отказ на молитву, отказ, как бы, ну, скажем так, негативный для нас ответ, это может быть в чем-то позитив, да, но на самом деле таким образом Бог также смиряет нас и проверяет, насколько мы будем постоянны, насколько мы не отойдем от Господа. Окей, что делать? Также мы должны это понимать, и мы должны просить у Бога смиренного сердца. Во-первых, мы должны признать, что вообще смирение – это самая наиважнейшая черта вообще христианина. Это как наша одежда, которая должна к нам прилипнуть просто. Давайте запишем 1 Петра 5:5. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Осознайте такую вещь, что Бог ненавидит гордость. Мы должны просто молиться и просить, чтобы Господь действительно научил нас ненавидеть эту гордость в нас, прежде всего в нас. Притча 8.13. «Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу», да, Соломон писал. Так же, как мы должны молиться, чтобы Бог открыл нам наши скрытые недостатки, потому что очень часто, как я говорила, гордость, она только как бы поверхностное поведение такое, да, а на самом деле корень может быть в чем-то совсем другом. Окей, Псалом 138, 23-24, Псалом 138. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Сосредоточиться следующее в молитве просто на личности Иисуса Христа. Я очень часто вам советовала и говорила просто исследовать, как Он себя вел, как Он говорил, как Он вел себя с учениками, с фарисеями, с неверующими людьми. Это действительно пример для нас, да? И сосредоточиться на Его личности, Евреям 12:2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Евреям 12:2. То есть, смотрите, первый шаг, который как бы нацелен на то, чтобы противостоять гордости, это научиться принимать в смирении сначала Слово Божие, власть Бога, конечно же, да. Второе, те начальства, которые стоят над вами. То есть, может быть, ты где-то работаешь на работе, ты настолько ненавидишь своего босса, а ты молился вообще за него когда-нибудь? Ты благословлял его когда-нибудь? Начни любить семью свою и своих ближних просто, да? То есть, смиряться даже где-то, может быть, нужно в служении своим, тем, которые тебя окружают люди, да? И, опять-таки, принимать наказание Божье, принимать, когда происходит Божий отказ в чем-то, потому что, по вере, мы просто все возлагаем на Господа, и мы знаем, что все будет нам во благо, что Господь действительно все, что не делает, это будет нам на пользу. Окей, проблема, опять-таки, в том, что мы, знаете, как бы погружены в самосозерцание такое, и мы направлены только на себя. И опять-таки переключиться, даже в молитве просить: «Господи, покажи, кому я могу послужить, да? Кому я могу просто помочь, кому я могу принести слово, принести помощь и так далее». Знаете, как я говорила, самый лучший пример – это смирение Христа. И вот вся его жизнь, да, его поведение, его просто отцовство, знания, внешний вид, его авторитет, они никогда не превозносились над людьми, которым он служил. И запишите себе просто стихи сейчас, я буду читать, а вы как бы отмечайте. И напишите: «Смирение Христа против человеческой гордыни». Недаром же мы говорим, что Иисус – это самый лучший пример. Но он пример не только в том, что он пошел на крест, хотя это самое превосходное, это самое сильное, и это самое то, что нам как бы вообще не подвластно разумению, да? Но также вот во всем, что он делал, да? Смотрите, его поведение, напишите здесь, Иоанна 5:19. Он ничего не делал от себя. Человек гордый, он всегда уверен в том, что он все знает. Он не спросит совета, он не будет искать ничьего авторитета, он не будет искать Бога. Иоанна 5:19. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также». Да? Мы иногда творим все, что нам в голову влезет, все, что нам вздумается, что хотим, как говорится, то и творим. Да? Дальше, его внешний вид. Исайя 53:2. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Вы знаете, Иисуса рисуют всегда таким очень красивым и привлекательным. На самом деле, он был самой обычной внешности. Он не был очень высоким. И там не было что-то такого супер, знаете, как у нас вот, ну там, модели, которых в журналах, да, там, мужские какие-то вот стереотипы, вот что вот именно такой мужчина должен быть. Он был действительно самым обычным человеком. То есть это опять-таки для того, чтобы не было никакого превозношения и не было никакой просто гордости, самовозвеличивания, чтобы он мог просто на равных общаться с обычными людьми. Знание. Иоанна 7:16. Иисус отвечал им и сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня». Авторитет. Уж, конечно, у Иисуса был авторитет такой, что нам просто это не охватить нашим пониманием. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Исайя 53:3. Какая популярность была у Иисуса? Популярность Иоанна 15:18. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидели». Похвала. Что говорил Иисус насчет похвалы? «Не принимаю славы от человеков». Иоанна 5:41. «Не ожидайте похвалы от людей». Положение. Марка 10:45. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Власть. Матвея 26:39. «Впрочем, не как я хочу, но как ты да будет». Это говорил Иисус, да? Вы знаете, опять-таки, мы привыкли, что, ну, как бы в мире нужно всего добиваться самому, и тот, кто это делает, тот молодец, аплодисменты ему. Но, знаете, проводили такой эксперимент в детском саду, да, дали детям, как бы, детям игру такую, там, значит, привязали шарики воздушные к ноге, к ножке привязали, и что нужно было сделать? Нужно было попрокалывать шарики, как бы у всех, и кто останется со своим шариком, да, тот как бы победитель. То есть свой не надо давать, а нужно попрокалывать всех, кто останется, сбережет свой шарик, тот будет победитель. И вот они толкались, они наступали ногой на эти шарики, там не прокалывать, нужно было их хлопнуть. Они там что-то такое, там, в общем, победил самый сильный, самый пробивной мальчик, который мог наступить как бы на все эти шары, полопать, и вот он такой молодец. Это, знаете, как бы картинка этого мира, да, полопать шарики других, а свой сохранить, остаться на высоте. Но потом такую же игру сделали для детей, которые, ну, они были больны синдромом Дауна, да. Знаете, что они сделали? Они сели все в рядочек и как бы, ну, как бы по очереди наступали друг другу на шарик, полопали друг друга шарики, значит, сделали, выполнили задание. А потом все дружно хлопали себе в ладоши. У них не было победителя, они победили все. Вот, казалось бы, такой пример, знаете, но нам очень-очень это мешает, вот это наше, знаете, желание первенства, желание просто, знаете, быть на высоте, желание побеждать и так далее. Но Иисус действительно недаром он сказал, что будьте как дети, да, будьте как дети. Знаете, очень-очень как бы важно нам принимать с благодарностью все, что у нас происходит в жизни. С благодарностью просто за то, что уже Господь сделал, за то, что сейчас происходит. И знаете, действительно, в Писании сказано: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья». Если мы не научимся благодарить, да, даже за те уроки смирения, которые Бог допускает в нашей жизни, это будет означать, что мы никуда не движемся, мы так и не растем. И, как я говорила, что мы должны служить другим людям. Служить другим людям. Знаете, часто говорят, Бог есть любовь. Но любовь — это отсутствие всякой гордости. Всякой гордости. То есть, если действительно что-то еще остается в нас, то на самом деле любви там негде поместиться. Окей, сейчас мы с вами будем молиться. И я хотела бы сказать в заключение, что если мы действительно будем иметь такое смиренное, самоотверженное сердце, это сердце, оно будет отображать сердце нашего Господа. И если мы с вами говорим, что в нас должны быть эти чувствования Христовы, если в нас действительно должны быть Его просто качества, нам нужно научиться просто действительно, забывая о себе, продвигаться к Господу, служить людям. И, знаете, я хочу сказать еще, переносить, научиться нам просто какие-то обиды, потому что очень часто нам хочется где-то защитить себя, нам хочется где-то ответить на замечания, может быть, даже какие-то несправедливые какие-то попытки нас где-то унизить, но... Писание сказано: «Отдавайте суд Господу». Я хотела бы еще прочитать такие слова одного такого старца, да. Он сказал: «Кто, будучи бесчестим или досаждаем, сильно болеет от этого сердца», то есть если кого, может быть, унижают или мучают, да, «о том человеке да будет вам известно, что он носит в себе древнего змея, гордость, и носит он его в своем сердце. Если он станет молча переносить обиды, то сделает этого змея немощным и расслабленным. А если будет противоречить, с горечью говорить с дерзостью, то придаст силы змею изливать яд в сердце его, и он будет немилосердно пожирать все внутренности его». Пусть эта картинка останется у вас в глазах. Действительно, чем больше мы пытаемся, знаете, кого-то поставить, может быть, на место, кому-то, знаете, доказать что-то, да, не имея в себе смирения, не, может быть, не молясь за эту ситуацию, не умея просто, знаете, молча уйти от конфликта, тем больше этот змей, этот питон, он будет в нас сильнее. Но если мы хотим, чтобы эта мразь в нас засохла, нам нужно учиться молчать, учиться прощать, учиться благословлять. Аминь? Аминь. Окей, и знаете, парадокс заключается в том, что если мы говорим, что в нас есть смирение, то такового в нас нет. А если мы с вами говорим, что у нас нету гордости уже, то она 100% в нас есть. Поэтому лучше молчите, окей? Так, хорошо, давайте мы сейчас будем молиться. Вы уже боитесь, да, отвечать на вопросы пастора Лены, а то опять подловит под что-то. Сегодня, особенно в этот день, особенно когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, перед нами так должны стать вообще ясно, что... То, что мы с вами иногда, может быть, знаете, те проблемы, за которые мы переживаем, те обиды, которые мы в себе носим, та боль, может быть, которую нам причиняют наши близкие, может быть, дальние, может быть, враги и так далее, они даже рядом не лежали с той болью и унижением, которое перенес Иисус Христос. Согласитесь, даже на 1% они не стоят рядом. Знаете еще почему? Потому что Он был Господь, и Он есть таковой. И Он вообще не заслуживал такого к себе отношения. Но Он пошел на это добровольно. Его никто не заставлял. Да, в Нем было это борение, в Нем было просто это внутренний такой дискомфорт. Это было, да? В Нем, может быть, были мысли остановиться, но Он сделал этот шаг добровольно, Он выбрал Голгофу. Так вот, нам с вами точно так нужно научиться каждый день брать на себя этот крест. Крест нашей жизни. И заранее просто приготовив себя к тому, что, может быть, сегодня не всегда будет солнышко. Может быть, на нашем пути встретятся где-то такие люди, которые раненые, которые обижены жизнью, судьбой, людьми, и которым у нас будет выбор, обидеться на них или, может быть, своим отношением подарить им Божью любовь. Нам нужно быть готовыми брать каждый день этот крест и нести его. Потому что Бог никому не обещал совершенно, знаете, здесь сладкой такой жизни. Он не обещал, что все будет, знаете, безоблачно. Будет безоблачно и розово, когда мы придем на небеса. Аминь. Там не будет никаких испытаний. Там мы просто будем славить нашего Господа и заниматься какими-то делами красивыми, арт. Я не знаю, ну что там будет. Там будет все хорошо. Но пока мы здесь идет борьба. И если ты победишь вот этого змея внутри себя, то ты победишь этот мир. Аминь. Поэтому давайте мы не будем давать этому змею. Ни через грубость, ни через злость, ни через гордость, ни через обиды. Мы не будем его вскармливать. И сейчас закроем глаза и обратимся к Духу Святому. И попросим его, Дух Святой, сейчас, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты, Господь, показал нам состояние нашего сердца, чтобы Ты исследовал, Боже, нас, не на опасном ли мы пути. Господи, мы можем красиво говорить, и я в том числе, но Ты прекрасно знаешь то, что сокрыто где-то далеко, Господь, и, видимо, только Тебе одному. И, Господи, сейчас мы, Боже, стоим перед Тобою, Господь, и мы признаемся, Боже, что мы грешные, грешные мы, но Ты, Господь, даруешь нам праведность, и Ты даруешь нам чистоту. И, Господи, своими силами мы не можем избавиться ни от зависти, ни от гордости. Мы не можем избавиться, Господь, от гнева, Господь. Мы не можем избавиться от страха, Господь, только Ты можешь это сделать. И мы сейчас, Боже, стоим перед Тобой и просим Тебя, Боже, чтобы Ты, Господь, просто вымел всю эту нечисть, чтобы Ты забрал, Господь, нашу гордость, в том числе и духовную нашу гордыню, Господь, чтобы мы, Господь, были настолько открыты к людям, Господь, чтобы, Боже, они просто шли на свет этой Твоей любви, Господь, которая сияет от нас. Господи, забери всякое превозношение, забери всякий страх, страх перед будущим, перед болезнью, перед смертью, страх свидетельствовать людям, забери этот страх от нас, Господи. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Господи, очисти наши уста, очисти, Господь, наше сердце, очисти нашу жизнь, Господь, от эгоизма, Боже. Сколько мы будем, Господь, этой стружкой деревянной, которая закручена вокруг ничего? Господи, все, что мы имеем, это Ты нам дал, Господь. Ты дал нам спасение, Ты дал нам дыхание жизни, но Ты, Господь, также дал нам, Господь, и дары, и таланты, которые мы, Господь, не используем, Боже. И, Господи, нам за все придется ответить, Господь. И мы не хотим, Господь, Боже, быть сосредоточены только на себе, Господь. Но все, чем мы обладаем, Господь, просто раздать, Господь, раздать этому миру, раздать людям, Господь, Боже. И посеять, Господь Боже, те семена, которые Ты вложил во всех нас. Господи, мы славим и благодарим Тебя, Господь. И мы, Господи, хотим сейчас перед Тобою, Господь, просто чтобы Ты, Господь, очищал, Боже, очищал наши чувства, наши эмоции. Господи, может быть, просто мы одели на Себя эту маску, Господь Боже, но внутри нас боль, Господь, но внутри нас желание, Господь, быть любимыми, Господь. Мы сейчас приходим к Тебе, Господь Боже, и, Господи, просто наши сердца, Господь, кладем к Твоим ногам, Господь, и просим, исцели эти раны, забери от нас все эти обиды, забери от нас отверженность, Господь Боже, наполни нас Своей любовью, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Господь Боже, только Ты можешь исцелить наши раны, только Ты, Господь, можешь, Боже, наполнить нас новым, Господь Боже. Мы просим Тебя, Господь. Боже, Ты сказал в Своем Слове, что Ты, Господь, не слышишь наши молитвы, пока мы не простим, Господь, тех, кто нас обижал. Господи, мы сейчас, Господь Боже, просто просим Твоей помощи. И мы отдаем этих людей, которые принесли нам боль, которые принесли нам страдания, мы отдаем их Тебе, Господь. потому что ты не злословил никого, Господь, будучи, Господь, распинаем на этом позорном кресте. Но, Господи, ты говорил, прости им отче, ибо не ведают, что творят. Господь, точно так мы отдаем наших врагов, наших обидчиков, Господь, отдаем их Тебе, Господь Божий.